слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день! Сегодня понедельник, 7 октября, полдень. Вы слушаете программу SBS на русском языке. Для вас в прямом эфире сегодня работают Оксана Сичук из Мельбурна и я, Виктория Станкеева из Сиднея. Мы бы хотели выразить признание хранителям земель, неба и водоемов коренным народам Австралии, на землях которых мы работаем, а вы слушаете нас сегодня. Главная тема программы сегодня – годовщина атаки Хамас на Израиль. Сегодня утром премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе выпустил официальное видеообращение к годовщине террористического акта.
On the first anniversary of the October 7 attacks, we pause to reflect on the horrific terrorist atrocity that reverberated around the globe. October 7 is a day that carries terrible pain. Over 1,200 Jews died, more than on any single day since the Holocaust. We unequivocally condemn Hamas's actions on that day.
Также в программе послушаем материал Симы Цискиной. Сима поговорила с представителями еврейской общины Австралии о том, как они переживали произошедшее весь этот год и как поддерживали друг друга.
Конечно, с ужасом слышали, какие там происходили жестокости. Это невообразимо было, что это происходит, и в таком количестве были страшно удивлены, как Израиль это допустил. Конечно, даже больше, чем сама атака, нас поразила реакция мира уже 8 октября, когда Израиль еще не успел вдохнуть, не успел ничего ответить, не весь мир выступил против Израиля, как будто никто не может понять, кто же тут жертва, а кто же террорист.
Также сегодня в программе выпуск постоянной серии доктора Геннадия Казакевича. В своей серии доктор Казакевич, экономист университета Монаша, рассказывает о важных экономических событиях и тенденциях в Австралии и мире. Тема выпуска сегодня – негатив гиринг. Списание с налогов потерь от владения недвижимостью. Вы слушаете программу SBS на русском языке. С вами Виктория Станкеева. Сегодня, 7 октября, первая годовщина смертоносных атак Хамас на Израиль 7 октября 2023 года. По всей Австралии пройдут бдения, церемонии, вознаменования этой годовщины, в то время как напряженность в стране остается высокой. Члены еврейской общины присоединились к послу Израиля Амиру Маймону на памятной церемонии в Сиднее вчера, в воскресенье вечером. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе рано утром сегодня, 7 октября, выпустил официальное видеообращение, посвященное этой дате.
Первую годовщину терактов 7 октября мы думаем об ужасном террористическом злодеянии, которое прокатилось по всему миру. 7 октября – день, который несет ужасную боль. Более 1200 евреев погибли. Это больше, чем за любой другой день со времен Холокоста. Мы однозначно осуждаем действия Хамас в тот день. Невинные жизни, отнятые на музыкальном фестивале, женщины, мужчины и дети были убиты в своих домах. Жестокость, которая была совершена с холодным расчетом. Сегодня мы также думаем о тех заложниках, чьи жизни остаются подвешенными в страхе и изоляции плена. Для их близких этот прошедший год, должно быть, оказался вечностью, мукой ожидания и незнания или подтверждения ужасной правды. После зверств 7 октября австралийские евреи ощутили холодные тени антисемитизма, проникающие и в наши дни. И как нация мы говорим «никогда больше». Мы однозначно осуждаем все предрассудки и ненависть. В Австралии нет места дискриминации людей, какой бы веры они ни придерживались. Скорбя и размышляя, мы также подтверждаем фундаментальный принцип нашей общей человечности. Каждая невинная жизнь имеет значение. Скорбь не знает границ и не признает различий. Мирные жители, которые потеряли свои жизни, — это разрушительная трагедия. Сегодня мы думаем об истине нашей общей человечности, о надежде на то, что мир возможен, и о вере в то, что он принадлежит всем людям.
That it belongs to all people.
7 октября 2023 года боевики Хамас атаковали Израиль. 1200 человек было убито и 251 человек взят в заложники. На данный момент освобождено 117 заложников, спасены 8 и извлечено 37 тел. В плену Хамас остается 134 человека. Израиль утверждает, что из них 64 человека все еще живы, включая 6 граждан Таиланда и 1 человека из Непала. Двое израильских детей также все еще находятся в Газе, хотя Хамас утверждает, что они мертвы. Подробности в материале новостной службы SBS News. И предупреждение, сюжет содержит описание насилия.
Кадры того, как боевики Хамас заталкивают в джип Нааму Леви со связанными руками, быстро разлетелись по всему миру 7 октября 2023 года. Видеозапись захвата 19-летней девушки стала вирусной в социальных сетях. Цифры разнятся, но Израиль заявляет, что во время беспрецедентной атаки Хамас был похищен 251 человек. Израиль заявляет, что в плену осталось 134 человека, из них 64 живы, и подтверждено, что Израиль забрал не менее 37 тел погибших. Люди были взяты в заложники в нескольких населенных пунктах на границе с Газой, многие в кибуцах, другие похищены на музыкальном фестивале «Супернова», а некоторые были военнослужащими. Первыми были освобождены две американки, мать и дочь, 22 октября 2023 года при содействии Красного Креста и правительства США. Спустя два дня были освобождены две пожилые израильские заложницы. Спустя 7 недель конфликта временное соглашение о прекращении огня позволило провести серию обменов пленными, в ходе которых было освобождено 105 заложников, в том числе 78 женщин и детей, в обмен на 240 палестинских заключенных, содержавшихся в израильских тюрьмах. Амит Сусана была освобождена в последней группе. Ее похищение попало на видео, на котором видно, как она сопротивляется боевикам Хамас. Я действительно боялась, что они меня там изнасилуют и что протащат меня по улицам Газы и выставят мое тело на показ. Я боялась этого больше, чем смерти. За прошедший год израильские военные освободили 8 человек. В ходе двух из этих операций были убиты десятки палестинцев. Не все заложники удерживались под землей. Четверо из них были освобождены в ходе того, что Цахал назвал сложной дневной операцией в июне 2024 года. Во время ночного рейда в феврале были освобождены двое израильтян, которые спали в квартире на втором этаже. Министерство здравоохранения Газы сообщает, что в ходе этой операции погибло 67 палестинцев. Министерство здравоохранения Газы при подсчете смертности не делает различий между гражданскими лицами и боевиками. Позже бедуин был спасен через 326 дней, когда Цахал прочесывал сеть туннелей в Газе. В декабре прошлого года израильские солдаты по ошибке застрелили 3 сбежавших заложников на севере Газы. Хамас заявляет, что десятки заложников были убиты в результате авиаударов. Израиль сообщает, что в прошлом месяце Цахал извлекли тела 2 женщин и 4 мужчин, которые, по их словам, были жестоко убиты выстрелами в голову. Среди них 23-летний Хирш Гольдберг, родители которого долгое время добивались его освобождения. «Милый мальчик, отправляйся в свое путешествие. Надеюсь, оно будет таким же прекрасным, как и те путешествия, о которых ты мечтал. Потому что, наконец-то, мой милый мальчик, наконец-то, наконец-то, наконец-то ты свободен». Это вновь подтолкнуло широкомасштабные антиправительственные протесты в Израиле. В то время как переговоры о прекращении огня и освобождении заложников зашли в тупик на несколько месяцев, и каждая сторона обвиняет другую в неспособности достичь соглашения. При полном отсутствии доверия между Израилем и Хамас, страдания мирного населения с обеих сторон, похоже, будут продолжаться еще некоторое время. Материал Ханы Квон, команда SBS News, на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian.
Многие представители еврейской общины в Австралии с первых же дней трагедии 7 октября стали оказывать Израилю безоговорочную поддержку. В годовщину трагедии своими мыслями Симой Цискиной поделились Борис Блитман, Люба Ют и Рэйчел Кисин.
У меня есть родственники, у меня есть близкие друзья. Их дочки, подруга. Ее убили. Мне уже 80. И я такой стал emotional. Меня трясет. Я просто дрожу, когда это все слышу и представляю, что люди там вообще могут пройти. Даже те, кто остался живы. Они даже не всем говорят. Только можно догадываться.
Борис Блитман до сих пор не может спокойно говорить о том, что случилось год назад. 7 октября – годовщина одной из самых страшных трагедий в истории Израиля и одной из самых страшных дат в истории мирового еврейства со времени Холокоста. В этот день боевики Хамас из сектора Газа вторглись в приграничные районы Израиля, совершая массовые убийства его жителей и похищая заложников. В этот день погибло почти 1200 израильтян, включая более 300 участников молодежного музыкального фестиваля. Еще 242 человека были взяты в заложники. Это нападение, сопутствующее ему резней мирных жителей, в первые дни вызвало единодушное осуждение большинства стран мирового сообщества. Однако последовавшие за этим ответные удары израильской армии по сектору Газа и развертывание широких военных действий против Хамас практически привели к расколу общественного мнения в мире, говорит Рэйчел Кисин.
Ну, конечно, с ужасом слышали, какие там происходили жестокости. Это невообразимо было, что это происходит, и в таком количестве были страшно удивлены, как Израиль это допустил. Конечно, даже больше, чем сама атака, нас поразила реакция мира уже 8 октября, когда Израиль еще не успел вдохнуть, не успел ничего ответить, не весь мир выступил против Израиля, как будто никто не может понять, кто же тут жертва, а кто же террорист.
Еврейское сообщество в Австралии с первых же дней трагедии стало оказывать Израилю безоговорочную поддержку. Как рассказывает активная участница этих мероприятий Люба Ют, сразу же начались митинги со сбором средств в пользу скорой помощи Израиля и для поддержки его населения.
С самого первого дня, когда это произошло, люди начали собирать деньги и отправляли на Красный Магендовит в Израиль, продавали футболки с надписями, потом делали несколько концертов, очень хорошие музыканты, самые известные в городе, выступали бесплатно, и полный зал слушателей, и в конце аплодировали стоя, и очень много было названо имен молодых людей, которые погибли или которые были в заложниках. Один из людей, у него своя фирма, дал на Магендовит $50,000, чтобы людям могла быть оказана первая помощь там. Сделали концерт Барды, Южный Гест, в поддержку Израиля, и тоже 2000 собрали за один вечер. Многие люди не смогли прийти и передавали деньги. То есть отозвалась практически вся община. Не было человека, который бы как-то не поддержал.
Люба Ют говорит, что люди в это время всегда старались поддержать и друг друга.
Мы раз в неделю собирались в парке, вместе пели, говорили о том, что нас волнует. Каждое воскресенье люди тратили на это время, силы в дождь, ветер, в жаркую погоду. Мы на себя повязывали флаги или на иврите пели гимн.
Рэйчел Кисин, однако, считает, что, к сожалению, еврейская община в Мельбурне не очень хорошо организована, поэтому не всегда удавалось попасть на акции вовремя.
Мы узнавали о некоторых ралли, когда они уже происходили или задним числом. Но мы ходили на все, что мы знали, поддерживали, держали плакаты, как могли. Очень хорошо было организовано ралли в центре Мельбурна «Never Again Is Now». Это христианская организация по всей Австралии. Но они тоже после этого затихли. Одно ралли организовало.
В течение этого года много писали о том, что обеспокоенность в обществе вызывает беспрецедентный рост антисемитских настроений в Австралии в течение последнего года. Эту напряженность остро чувствуют Люба Ют, Борис Блитман и Рэйчел Кисин.
Мои внуки ходят в институты. Они мне, конечно, ничего не хотят там говорить иногда, просто чтобы они не нервничали. Им там union of students эти скажут, завтра ты должна пойти на демонстрацию про палестинцев. Мы идем. скажут, а я еврейка, я не хочу, и что, должна им объяснять это? Объяснить-то некому. В общем, ничего подобного близко не было. Да сейчас же все школы должны охраняться вооруженными секьюрити, бояться детей, чтобы они ходили с МКДовидами, не показывали, если они в транспорте едут, типы и прочее. Просто бояться.
Очень даже чувствую. Мне просто больно за эту прекрасную солнечную страну, в которую мы приехали 47 лет тому назад, думая, что мы оставили антисемитизм в Советском Союзе и в 20 веке, и теперь в 21 веке мы видим такой наглый, оголтелый антисемитизм.
Многие члены еврейского сообщества Австралии также считают, что австралийские средства массовой информации, как правило, освещают события в Израиле необъективно.
Очень необъективно. Единственное, источник, который показывает со стороны хотя бы что-то со стороны Израиля, это газета The Australian. А все остальные просто нагло лгут, показывают половину картины, как будто не произошло 7 октября.
Борис Блитман не особенно оптимистично видит перспективы освобождения заложников.
7 числа будем вспоминать и молиться, чтобы что-то произошло, какое-то чудо, потому что надежды очень мало. Так я понимаю, все ходят и требуют освободить. Это к чему не приводит и навряд ли приведет. Потому что результат какой? Каждую минуту все может произойти, и неизвестно, чем это все закончится. Надежд мало. Будут находить еще мертвых, вот и все.
Как же еврейская община Австралии отметит годовщину трагического нападения на Израиль?
Мы планируем сделать марш, как бы не марш, но пешеходную демонстрацию, и люди придут в браслетах светящихся. То есть будет уже темно, но на каждом будет светиться браслет. И я ожидаю, что придет около 2000-3000 человек. Просто вот пройти по улицам, называть имена людей, которые до сих пор в заложниках, называть имена людей, которых из заложников уже убили, чтобы мир увидел, что происходит, то, что происходить вообще не должно.
В эти дни мир вспоминает жертв атаки Хамас на Израиль год назад, но также и все те события, которые начали разворачиваться после. Атака Хамас на Израиль ввергнула регион в войну и гуманитарный кризис, который грозит охватить весь регион. В самой Газе каждый день после этого произошедшего года был борьбой за выживание. Подробности в материале новостной службы SBS News. Посмотрите, в каких разрушениях мы живем. Я не знаю, умру я или останусь живых. Мы не знаем, когда закончится война. Нет безопасного места, куда можно было бы пойти. Саид и его молодая семья укрывалась в палатках в течение 4 месяцев, когда наземное вторжение Израиля достигло Хаюниса. Когда они вернулись домой, их дом был полуразрушен. Наши дети стали на 10 лет старше своего возраста. Дети начали различать типы ракет. Они говорят, это ракета беспилотник, а это высокая ракета, а это артиллерийская ракета, а это ракета F-16. По данным ООН, в этом году войны в секторе Газа погибло около 42 тысяч палестинцев, а 90% населения были перемещены. Для тех, кто остался в живых, даже самые простые задачи теперь граничат с невозможными. Чтобы просто наполнить чашку или полчашки, нужно приложить немало усилий, и это изматывает. Как морально, так и физически. Мы измотаны и работаем без остановки. Все работают, все организуются, а зима приближается. Только Бог знает, что с нами будет зимой. У палестинцев за пределами Газы собственные бои. За год 7 октября, как сообщает ООН, Израиль установил десятки новых контрольно-пропускных пунктов и одобрил строительство тысяч поселений по всему Западному берегу и Восточному Иерусалиму. Насилие между палестинцами и поселенцами растет. В самом сердце Восточного Иерусалима, где палестинцы хотят видеть столицу своего будущего государства, рядом с их домами находятся дома, которые заняли израильские поселенцы. Над ними развеваются израильские флаги. Поселенцы и их охранники патрулируют улицы. Палестинцы рассказали SBS News, что в этом году столкновения были обычным явлением, объясняет Насер Раджаби. Иногда, когда я просто стою у входной двери своего дома, они говорят мне войти внутрь. Где я стою? В какой дом вы хотите, чтобы я вошел? Они говорят, я застрелю тебя. У меня есть полномочия застрелить тебя. Репортаж подготовлен Клаудия Фархад, команда SBS News. На русский язык его перевела Лера Швец, озвучила Виктория Станкеева для SBS Russian. На часах Сиднейской студии 12 часов 35 минут, у микрофона Виктория Станкеева. Иногда дезинформация безвредна, а порой может быть и чрезвычайно опасной. Как отличить правду и ложь в сети? Подробности в новом эпизоде постоянной серии SBS Examines.
Что мне больше всего нравится в мифах и дезинформации, так это то, что они представляют собой своего рода романтическую пару. Это Тимоти Грэм, ассоциированный профессор кафедры цифровых медиа в Технологическом университете Квинсленда и эксперт по дезинформации. Ложная информация распространяется кем-то или чем-то, например, организацией, без ведома о том, что она ложная. Дезинформация может представлять собой тот же контент, тот же тип повествования или утверждения, но лицо или организация, которые его распространяют, знают, что это ложь, и намеренно распространяют ее, чтобы попытаться ввести в заблуждение или иным образом получить какую-то выгоду. Термины кажутся новыми, но у них есть история. В 50-х годах термин «дезинформация» использовался для обозначения пропаганды. Слово стало популярным в 2016 году во время президентских выборов в США, а затем во время Brexit. Тем не менее, термин «дезинформация» стал популярным благодаря сектору здравоохранения. Это было то, что особенно интересовало исследователей в области здравоохранения, специалистов по коммуникации в области здравоохранения и врачей в этой ситуации, когда люди не делали себе прививки из-за убеждений, которые у них сформировались под воздействием полученной информации или участия в группах онлайн. Это может показаться простым, но дезинформация – сложное явление, которое трудно распознать, особенно когда смешиваются факты и вымысел. Одна из главных вещей в определении того, что такое дезинформация – это контекст. Проблема не обязательно в том, что содержание ложно или что-то, что говорится, является ложным, а скорее в ситуации серой зоны. Это может быть что-то, что является правдой, но оно полностью вырвано из контекста. И эта деконтекстуализация означает, что информация может распространяться как ложное или, может быть, неверно истолковано. Грэм говорит, что контент может быть эмоционально заряженным и поэтому распространяться быстрее. Когда мы видим, что что-то вышло из-под контроля, часто это происходит из-за того, что люди с той или иной стороны слишком бурно реагируют на проблему и непреднамеренно способствуют ее усилению. Так что ее просто видят все больше и больше людей. И знаете, я думаю, как вирус, она распространяется таким образом. По словам Грэм, контроль и регулирование распространения недостоверной информации и дезинформации в интернете не являются быстрым решением. Это проблема всего общества, и это не просто то, что мы можем разработать машину, которая сможет это определить, или разработать единый закон или единый набор политик для борьбы с этим. Грэм говорит, что отдельные пользователи могут предпринять шаги, чтобы остановить распространение ложной информации и дезинформации. Понимание, что есть большая вероятность, что вы, возможно, сталкиваетесь с дезинформацией или кто-то намеренно пытается вас дезинформировать. С точки зрения обычного человека, который потребляет контент онлайн и делится им, просто остановитесь и спросите себя, хочу ли я этим поделиться. Или, может быть, есть кто-то, у кого за этим могут быть не очень хорошие намерения, и каков источник? Откуда это идет? Грэм считает, что эти небольшие шаги могут создать более безопасную и фактическую экосистему онлайн. Это как бы начинается с солидарности и такого рода активизма. Вы ничего не сможете сделать, если не заставите больше людей двигаться вместе. И поэтому отстаивание культурных изменений, попытка изменить эту культуру – это действительно ключевая вещь в решении проблемы дезинформации. Репортаж Рэйчел Ноулс команды SBS Examines на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian.
Спасибо, Лера. А мы продолжаем. Негатив гиринг – списание с налогов потерь от владения недвижимостью. Это тема сегодняшнего экономического обзора от доктора Геннадия Казакевича, экономиста из Университета Монаша.
Здравствуйте. В эфире подкаст SBS Russian, у микрофона экономист Геннадий Казакевич. В этом подкасте я рассказываю о самых важных и интересных событиях в сфере экономики. Сегодня речь пойдет о negative gearing. Что это такое и почему это финансовое понятие в очередной раз стало предметом политических дебатов? Поскольку ни мне, ни продюсеру этой программы не удалось найти адекватного перевода этого термина на русский язык, то поступим следующим образом. Сперва объясним смысл этого термина, а затем будем просто использовать его без перевода. Ситуация negative gearing складывается, если стоимость владения недвижимостью для сдачи в аренду превышает доход, который эта недвижимость приносит владельцу. Это создает владельцу финансовые потери, которые могут быть покрыты из других доходов владельца и в конечном итоге списываются с налогов. Какие же это расходы? Сюда включаются проценты на взятые в банке суды для покупки этого жилья, местный налог, council rate, налог на землю, взимаемый штатом, страховка, услуги агента по сдаче жилья в аренду, услуги агентства по управлению многоквартирным домом, текущий ремонт и фиксированная составляющая платы за воду. Подоходные налоги – прерогатива федеральной власти. Поэтому уже в который раз, когда на носу выборы в федеральный парламент, в правительстве и в обществе возобновляются дебаты об отмене возможности списания с налогов этого типа потерь. Вопрос этот весьма болезненный. Большинство из тех, кто вложил свои средства в недвижимость под сдачу в качестве инвестиции для обеспечения старости, без механизма negative gearing не смогли бы этого осилить. И если такое списание есть, то пока не погашена банковская ссуда, а это самая большая часть потерь, они частично возвращаются в семейный бюджет и помогают семье держаться на плаву. Остается только надеяться, что ссуда будет выплачена до окончания трудовой карьеры. Многие думают, что либористы проиграли выборы 2019 года именно потому, что включили отмену negative gearing в свою предвыборную кампанию. И неважно теперь, сколько раз федеральное правительство будет повторять, что у него больше нет планов по поводу negative gearing. Оппозиция, ссылаясь на предыдущий опыт, будет обвинять правительство в тайных замыслах. Списание потерь с налогов – существенная часть австралийской налоговой системы. Поэтому страсти накаляются, когда речь заходит о жилье, его покупке, стоимости и рентных платежах. Сторонники отмены negative gearing говорят, что богатые инвесторы – вздувают цены и перебивают попадающие на рынок недвижимости квартиры у тех, кто старается купить свое первое жилье. Однако те, кто так говорит, не учитывают факты, которые выдвигают сторонники negative gearing. Недвижимость на продажу под проживание и недвижимость для сдачи в аренду – это два пересекающихся, но не совпадающих рынка, поскольку разные типы жилья требуются для покупки под собственное жилье и для временной аренды. Те, кто покупают, и те, кто арендует жилье, это тоже две пересекающиеся, но не совпадающие категории населения. Арендаторы либо не имеют средств для покупки, либо ведут слишком подвижный образ жизни и не готовы оседать в собственном жилье. А вследствие высоких цен на недвижимость и растущей подвижности населения, пропорция снимающих жилье увеличивается, хотя пока и не достигла этого показателя в большинстве европейских стран. Поэтому владельцы и покупатели недвижимости для сдачи в аренду выполняют в обществе важную социально-экономическую функцию. Они инвестируют свои средства в жилье под аренду и поддерживают его в адекватном состоянии. По существу они ведут свой бизнес – и когда банковское ссуда выплачено, начинают платить с него реальные налоги. А раз так, то и относиться к этой деятельности нужно как к бизнесу. А любой бизнес платит налоги с прибыли, то есть с доходов за вычетом издержек, и списывает с налогов свои потери. И когда издержки превышают доходы, возникает точно такая же ситуация, которая в случае жилья под аренду называется negative gearing. И если какое-то правительство все-таки умудрится отменить систему negative gearing, то можно предвидеть следующие последствия. Множество невыплаченных единиц жилья, купленных для сдачи в аренду, окажется на рынке. Разумеется, это снизит цены в нижнем сегменте рынка квартир, покупаемых для собственного жилья, но резко увеличит дефицит и цены на недвижимость под аренду. А некоторые операторы жилья под аренду могут захотеть реструктурировать свой бизнес и выделить недвижимость в коммерческую компанию. Однако нужно понимать, что эта возможность доступна только тем, кто владеет не одной и не двумя единицами жилья, а несколькими и продолжает их покупать. То есть абсолютное большинство инвесторов в жилье под сдачу в аренду, продолжающих выплачивать одну или две единицы жилья, будут вынуждены их продавать. Между тем, нужно понимать, что независимо от того, что произойдет после следующих выборов и какие изменения в налоговой системе будут приняты парламентом нового созыва, каждый инвестор в недвижимость под аренду должен стараться как можно быстрее выплатить ипотеку, чтобы в конечном итоге перестать надеяться на negative gearing. Прежде всего, это потому, что даже если потери списываются с налогов, возвращаются не все потери, а только их доля, соответствующая ставке налога, обычно в 30-45%. Далее, за последние полтора года из-за выросшей процентной ставки выплаты по судам увеличились примерно на 60%. Это намного больше, чем рост арендной платы за жилье. А это означает гораздо более высокие потери, из которых, как мы уже выяснили, возвращается не более 30-45%. И в заключение, выход из ситуации negative gearing, если и как только это возможно, позволяет инвесторам не минимизировать потери, а максимизировать доход от инвестиций. А это то, для чего инвестиции делаются.
Вы слушаете программу SBS на русском языке. Австралийское правительство предложило путь перехода к постоянным визам для перемещенных из-за войны украинцев в Австралии. Чтобы получить подробности этой новости, мы обратились за комментарием к зарегистрированному иммиграционному агенту из Сиднея Надежде Стельник. Здравствуйте, Надежда.
Здравствуйте, Виктория. Огромное спасибо, что пригласили прокомментировать столь важную новость для всех украинцев, для их родственников, для их семей, потому что на самом деле мы ждали эту новость с большим нетерпением, и мы рады, что эта новость поступила в этом году, а не в следующем году, когда уже у многих будет заканчиваться виза 786. Итак, что мы знаем на сегодняшний момент? Те украинцы, которые находятся в Австралии на 786 визе, они смогут подаваться на специальную визу. У нее подкласс 851, и виза называется «Резолюция статуса», «Resolution of Status». Что это за виза? Это постоянная виза. То есть обычные все постоянные визы в Австралии, они выдаются на 5 лет. Данная виза даст возможность обращаться в Centrelink, обращаться в Medicare, работать полный рабочий день, учиться, посещать курсы английского языка. Даже в рамках данной визы, если, например, кто-то испытывал травму, будет специальный сервис, чтобы оказать психологическую помощь для тех, кому это нужно будет, кто в этом будет нуждаться. Поэтому это замечательная новость. Плюс, и так как это обычная постоянная виза, те украинцы, которые получат данную визу, они смогут в будущем спонсировать своих родственников по программам семейных виз, то есть Family Stream. И когда мы говорим о семейных визах, мы имеем в виду визу родителей, мы имеем в виду партнерские визы. Поэтому это замечательная новость, она не будет никаких иметь, по сути, ограничений. Поэтому что мы еще знаем касательно самой процедуры подачи на данную визу? То есть вы не можете просто завтра подать заявку на эту визу, потому что, к сожалению, эта виза имеет определенную процедуру. И она заключается в том, что вам нужно будет вначале получить приглашение, и только после этого вы сможете подавать уже на визу. Как это будет происходить технически, мы пока еще не знаем. Мы ждем этой информации. В ближайшее время, в ближайшие дни нам обещают, что данная информация будет опубликована на веб-сайте Департамента иммиграции. Поэтому, конечно же, проверяйте, обновляйте, смотрите. Может быть, будут какие-то уже подробности даже на следующей неделе.
А что будет с теми, кто уехал из Австралии или закрыл эту визу? Смогут ли они податься?
Если мы смотрим на то, как работает вообще данная виза 851, то она имеет определенные условия. То есть она сейчас доступна для тех, кто находится, если мы смотрим просто по закону, да, она доступна для тех, у кого 885-я виза и safe haven. То есть и требования таковы, чтобы человек находился в Австралии и не отменил свою визу. Поэтому если, например, мы можем предположить, что как это будет для украинцев, если украинец выехал из Австралии, отменил данную визу, находится не в Австралии, тогда он не сможет получить просто это приглашение и не сможет подать.
Хорошо, еще вопрос про тех вынужденно переехавших в Австралию украинцев, которые приехали после того, как гуманитарные визы уже закончились. То есть они приезжали по временным визам, да?
Да, они приезжали по туристическим визам в основном и далее подавались на Protection Visa 866 подкласс, и либо подавались, если они были, находились в нелегальном положении, unlawful, тогда они подавались на Bridging Visa 050. И поэтому, что будет для них, мы пока не знаем. Но мы надеемся, что тоже будут подробности в ближайшее время, и они будут рассмотрены точно так же, как и основная категория украинцев, которая находится на 786-й визе.
Надежда, спасибо вам большое за ваш комментарий. Будем с нетерпением ждать подробностей и обязательно свяжемся с вами, чтобы рассказать о них нашим слушателям.
Спасибо большое, Виктория. Хорошего дня.
Напомню, что это была зарегистрированная миграционный агент из Сиднея Надежда Сдельник. А сейчас я хочу напомнить вам главные новости к этому часу. 904 австралийца эвакуированы из Ливана за последние 48 часов. Мировое сообщество отмечает год со дня атаки Хамас на Израиль, произошедшей 7 октября. Пентерс празднует победу в четвертом подряд чемпионате национальной регбийной лиги. Вот такие новости. И у меня еще одна новость, она из Австралии. Бегуны с острова Флиндерс заявляют, что гордятся своей медлительностью. Каждую неделю почти в 500 сообществах по всей Австралии люди собираются вместе, чтобы пробежать или пройти 5-километровую дистанцию. Эти мероприятия известны как «Парк-ран». Одна из самых удаленных групп собирается каждую неделю в проливе Басса на острове Флиндерс. Местные жители встречаются и поддерживают форму, наслаждаясь живописными видами на пляж. Родни Пичфорд участвует в парк-ран на острове Флиндерс почти 5 лет. За это время он принял участие примерно в 180 парк-ран. Когда группа отправляется по трассе, Родни идет почти в конце пелотона. У меня было пару операций на коленях, и физиотерапевт в тренажерном зале порекомендовал мне гулять по парку. Так что они сказали: «О да, для тебя парк-ран». Я сказал: «Ну, я не бегаю». Ходьба довольно распространена на этом парк-ран. Среднее время мероприятия у причала White Mark на острове Флиндерс составляет около 43 минут, что на 10 минут медленнее национального среднего показателя. С каждым годом среднее время увеличивается, так как присоединяются люди из разных слоев общества. Врач общей практики с острова Флиндерс Лин Дэвис помогает организовать мероприятие вместе с местным физиотерапевтом. Она говорит, что они гордятся медленным средним временем. Это не важно, нам все равно. Если люди не проходят всю дистанцию, нам все равно, какую скорость они выбирают. Мы очень гордимся нашими паркран, потому что у нас есть очень медленное среднее время финиша. И это отражает тот факт, что мы рады видеть людей, идущих с любой скоростью. Они для нас всех очень желанные участники. Дэвис говорит, что польза от паркран хорошо доказана. Это не просто упражнение, это улучшает социальную изоляцию и психическое здоровье. Прелесть паркран в том, что это бесплатно, это доступно всем, любой может принять участие. Не нужно специальное оборудование, не нужно ничего обязывающее. Примерно 6 миллионов человек участвуют в этом глобальном явлении, которое началось в Лондоне 2 десятилетия назад и распространилось на 23 страны. Большинство недель паркран на острове Финдерс приходят от 20 до 30 человек. Хорошая явка для острова с населением около 900 человек. Для местной фермерши Трейси Стакхаус еженедельное мероприятие представляет возможность связаться со своим обществом и пообщаться с людьми. Я обнаружила, что мы занимаемся фермерством 7 дней в неделю. Ничего не меняется. Однажды утром я просто сказала своему мужу: «Может, я пойду на паркран», увидев объявление в Facebook, сказала она. «С тех пор мы ходим постоянно, и это здорово. Теперь кофе, пирожное, общение с небольшими упражнениями». Помимо социальных выгод, Дэвис говорит, что местный физиотерапевт иногда использует паркран как часть плана лечения для своих пациентов, чтобы нарастить силу перед операцией или для реабилитации после нее. Я бы посоветовал каждому узнать, где ваш местный паркран, и пойти туда. Если вы будете медленно ходить или бегать, это нормально. Ваше здоровье улучшится, как и ваше психическое благополучие. Эта статья подготовлена Мэдлин Весвеллер, Кэрри Томас и Тим Митчелл. На русский язык ее перевела Виктория Станкеева. Ну а наша программа подходит к концу. Сегодня для вас работали Оксана Сичук из Мельбурна и я, Виктория Станкеева из Сиднея. Пожалуйста, берегите себя и своих близких. Услышимся в четверг в полдень.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.